журналист, глава фонда «Русь сидящая», выходит с нами на прямую связь. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Парад Победы, который Кремль то ли проводит, то ли не проводит, потому что там интересные комментарии, уже появились сообщения, что депутатам Госдумы запретили появляться на параде. Что вы думаете об этом, учитывая, что для путинского режима это очень важное символическое действие, и кажется, они начинают от него потихоньку отказываться?
Они будут отказываться, конечно, потому что, естественно, гораздо больший риск и позор, когда... И если, и, ну, скорее, когда, чем если на этот парад обрушатся украинские беспилотники, а чего бы не обрушиться? Как работает ПВО, мы видели по Туапсе, Перми, Екатеринбургу, Орску, чего только нет на прошедшей неделе. То, что с парада сначала убрали военную технику, ну, собственно, никто не понял, особенно украинцы, а каким образом отсутствие военной техники на параде помешает его бомбить. Никоим образом не помешает, естественно. Путин на трибуне, но он очень боится. И мы же видим, что никаких гарантий нет. Более того, собственно, Украина говорит о том, что да, не бомбите, не бомбим, и будете. Естественно, будем. И то, что Путин побежал жаловаться Трампу, тоже сигнал такой достаточно серьезный. Я просто думаю, что так бы они бы все переключились бы на мантру «это ж праздник со слезами на глазах», «это ж праздник с сединой на висках». Ну что, какой парад во время войны? Это что, голая вечеринка, что ли, во время войны радоваться параду? Это что, во время войны вот деньги на парад, на салют? Нет, мы не такие. Они бы переключились легко и просто. Путин не переключается. У Путина заело победобесие довольно сильно. И пока не похоже, что он готов отказываться от этого. Причина только в этом. И потихонечку, все-таки потихонечку, я уже слышу такой, ну, шумок, что ну да, да. Ведь это же день скорби. Давайте уже день скорби. Потому что это же в честь чего парад-то? Изначально парад победы в Великой Отечественной войне, который длился 4 года. За 4 года дошли до Берлина. Песня «Электричный батальонного разведчика». Ведь я ж от Москвы до Берлина 3 года по трупам шагал. Еще 3. Ну да, от Москвы до Берлина получается 3. Действительно, так 4. А сейчас уже вовсю пошел 5-й год. Просто вовсю. И что? Какой Берлин? От Москвы до Берлина. Сколько мы сражаемся за малую Токмачевку, по-моему?
Так, да, да. Это...
Да.
Великая история. Ну, сообщили, что вроде как взяли, потом снова не взяли и так далее.
Ну, да. 5-й год шли сражения за малую так... Вот это вот.
Да. Ну, Путин ведь, с одной стороны, он очень боится, как мы понимаем, поскольку, ну, все-таки это ему свойственно. Мы помним еще большие столы, которые у него были во время ковида. С другой стороны, он не может отказаться от этого символа, получается. Потому что, ну, если он откажется от парада, вообще от символа победобесия 9 мая, то что же от него останется? Ведь на этом построена и концепция этой войны. Да? Можем повторить наш «Спасибо деду за победу» и прочие георгиевские ленты. Все, что внедрялось на протяжении... более чем десятилетия, вдруг разбивается в пыль сейчас, вот в символическом смысле.
Ну, конечно, надо бы отказываться от всего, главное, отказываться от войны, естественно. Не будем ему сочувствовать и подсказывать, что же ему делать, пусть сам выкручивается.
А то, что говорит Песков, то есть они нашли такую, такое оправдание, они сказали, ну, прошлый год был юбилейный, а этот, ну, просто штатный, поэтому можно и поменьше, как говорится, вывести туда людей, там, техники и так далее. Вообще, пропаганде, насколько сложно с этим вот будет разобраться, как вы думаете, с парадом?
Ну, пропаганде сложно, потому что одно дело, если пропаганду отпустят, и она что-нибудь придумает, и можно много чего придумать. Много чего, почему нет парада. А другое дело, что ни одна из этих версий может не понравиться Путину, которому действительно пока не нравится никакая версия, кроме того, что он самый великий и могучий. А не получается.
А то, что они парад ведь тоже туда интегрировали, там, части НКВД, например. В какой-то момент там появились люди, которые, ну, к войне имели весьма специфическое отношение. То есть заградотряды, например, контролировали. Они же внедряли вот там рота НКВД или, кажется, так это было еще.
Угу.
И они, кажется, хотели показать, вот кто правит балом, вот кто сейчас главный. А тут получается, что все эти спецслужбы, НКВД, КГБ, ФСБ... что там еще производное, они не могут обеспечить, чтобы Путин спокойно себя чувствовал на Красной площади.
Ну, позвольте, это же спецслужба, это же тайные службы, это же тайный приказ. Че, какой парад? Они же бойцы невидимого фронта, невидимого, ключевое слово, уж Путин об этом лучше всех знает. А, видимо, это плохая примета была их выставлять на парад. Да, точно, точно. Рассекретил, вот, пожалуйста.
Но то, что происходит вокруг, может ли Путин себе позволить еще делать вид, что ничего не происходит? Ну, Туапсе, например, Пермь, Екатеринбург, туда прилетели дроны. Посмотрите по карте, какое расстояние они преодолели.
Орск, Оренбургская область, уже так сказать, что это из северного Казахстана.
Ну, они говорят, что это из Казахстана, потому что, я так понимаю, не могут поверить в то, что это может долететь из Украины. Но, тем не менее, это же тоже вопрос ко всем этим многочисленным спецслужбам. А как у вас так? То все летает, и вы ничего не можете сделать.
Мне нравится, что они летают, они ничего не могут сделать. Я думаю, что это всем нравится, естественно. И мне нравится, как работают российские спецслужбы, да, то есть они не могут с этим ничего сделать. Они ищут под фонарем подростков, которые, не знаю, макают лотки в красную краску, потому что это легко, а главное, безопасно, абсолютно безопасно. Это же не террористов ловить. Это вот, во-первых, все в Москве, во-вторых, все понятно, несовершеннолетний, господи, одно удовольствие. А преступления особо тяжкие, можно звезд рубить сколько угодно. А тут надо как-то что-то делать. Что-то делать с очевидно превосходящим противником. Я не по боевой силе. Я по вот этой вот задорной злости. Вот эту вот задорную злость уже за деньги не купишь. И вы это сами породили, что напротив вас выступает противник с хорошей очень подготовкой, с прекрасной совершенно мотивацией, изобретательной, молодой, подтянутой, а не вот это ваше все генеральство.
А здесь возможны некие трения? То есть если вдруг вот эти спецслужбы, некое сообщество этих спецслужб почувствует, что царь ведет их куда-то не туда, и что они уже не могут быть великими, им даже не удается создавать этот образ великий собственный. А вот там возможно тогда раскол? То есть при каких обстоятельствах Путин может стать лишним элементом в этой цепочке?
Да раскол-то там довольно уже давно. Из-за раскола сидит Гиркин, до сих пор популярный в войсках. Из-за раскола убит Пригожин. Из-за раскола отставлен Шойгу. Из-за раскола сидят четверо во время войны. Четверо заместителей министра обороны. Так, на секундочку. Из-за раскола посадили популярнейшего генерала Попова. Он крокодил, но он популярный крокодил. Это все из-за раскола, конечно. Из 19 погибших на войне генералов, пятеро из мест лишения свободы. Они там что делали? Вот. И это еще, так сказать, до чисток в Министерстве обороны. Это и таможенники, и пограничники, и менты, и еще раз менты, и ФМС. Там много чего интересного сидит. Это, ну, в общем-то, все из-за раскола. Конечно, не нравится. Сообщения о невыплате пособий, там, зарплат по контракту и так далее. О каннибализме на фронте бесконечные сообщения. Это из-за раскола. Конечно, сообщения о вербовке студентов, о насильной вербовке в тюрьмах, а тут уже все.
То есть, получается, эти утечки, они специально создаются для того, чтобы... Вот здесь вопрос для того, чтобы что?
И специально, и ненарочно, по-всякому, по-всякому. Ну, слушайте, первый бежавший из России в США чиновник, это главный по экологии, да?
Замминистра, это уровень.
Замминистра по природным ресурсам, я посмотрела, ему 48 лет. Денис Буцуев, сейчас я уточню фамилию, у него не такая уж и простая фамилия, но, конечно, это совершенно феерическая история, когда, ну да, это действительно высокопоставленный чиновник, это человек, который делал карьеру, в том числе, между прочим, он был в Рио губернатора Белгородской области, да, то есть он вот вообще оттуда. И явно он совершенно тембергский, потому что он занимался отходами, и неизвестно, почему он не под санкциями, и как у него это лихо получилось? Марш-бросок через Минск в Тбилиси, куда его преспокойно пустили. Меня в Тбилиси Денис Буцаев. Меня в Тбилиси там 3000 лет не пускают, а тут нормально все. И в Штаты, где тоже все хорошо. Я вот просто думаю, значит, он у нас заместитель главы Минприроды. Вообще-то похоже, что он секрет-носитель. То есть вообще замминистра – это секретоносители. Я знавала случай. Этот случай был в Арабских Эмиратах. Он начался до войны, но окончился только сейчас. Значит, очень крупный чиновник Министерства обороны, Шойгушный. Но опять же, это было до войны, но вся история длилась вот все эти 4 года. Там, как обычное дело, растрата, все такое, он остался в Арабских Эмиратах. И, значит, все доказывал, что его нельзя выдавать. Его тут же запросили на выдачу, на экстрадицию. И он доказал свою полезность. Он обращался вообще-то вот... Даже до меня доходило. Он обращался ко всем с поиском выхода на американцев. Я, товарищ, я секретоноситель, не выдавайте меня назад, я вам нужен, пожалуйста, не выдавайте меня назад, заберите меня из этих Эмиратов куда угодно, я вам сейчас все расскажу, я секретоноситель. Я думаю, что этот самый Денис Буцаев делает сейчас ровно то же самое, чтобы его приняли в Америке, потому что он слишком... высокая персона, а дальше, я не знаю, программа защиты свидетелей или как-то еще. Если он никого не заинтересует, он, в общем-то, тоже мальчик взрослый, большенький, и прекрасно понимает, что если нет, так он выпадет из окна или грибочков поест.
А за ним охота уже началась, как думаете? Все-таки это уверенно, высокий конечно. Статус человека, секретоносителя, который... Такого не было, мне кажется, чтобы замминистра сбегал вот так вот.
Не было. Обычно эти чиновники идут на СВО, записываются на СВО, если они успевают это сделать до уголовного дела. То есть они... А вот здесь это ровно эта стадия, когда идут на СВО. А тут товарищ выбрал свободу. С одной стороны, конечно, хочется наступить на горло всем своим эмоциям, и хочется его поддержать на предмет того, что вы, пожалуйста, бегите, товарищи чиновники из России, особенно секретоносители. Бегите как можно больше в самые разные страны и срочно идите сдаваться. Очень хочется сказать, что просто было поменьше секретоносителей в России, побольше бы их бежало и рассказывало побольше секретов. Но, с другой стороны, наступать, конечно, приходится на эмоции, естественно.
Но там же, как я понимаю, сейчас еще и Гладков под угрозой, потому что сегодня Аббас Галямов написал со ссылкой на свои источники, что Гладков, ну, он грубо сформулировал, ну, надоел Кремлю, потому что постоянно жалуются, что там проблемы в регионе, что там не хватает ПВО, не хватает врачей, не хватает убежищ, много-много всего еще другого. Вот считается, что Гладков следующий в очереди.
Война. Ну так война. Говорят, его посылают, собственно... Высылают, нехорошо. Отправляют работать послом в Абхазию. Но это вот в чистой воды день выборов. Ну, а куда ж его? Вот это вот. И Абхазия, обратите внимание, выкрасть человека из Абхазии практически невозможно.
Но Гладков им действительно стал неудобной фигурой. То есть им нужен... Вообще, как сейчас это устроено? Вот был губернатор Курской области, его губернатор Смирнов. Он отправился в тюрьму, как мы знаем.
На 14 лет, да.
Угу. Ну, в общем, достаточно большой срок. Поставили туда Хинштейна. О нем ничего не слышно уже достаточно давно. Ну, как-то он так триумфально туда вошел, и все, и закончилась эта история. И жители не жалуются. Как сейчас все это выглядит, как это работает, и как они, условно говоря, с недовольным населением взаимодействуют в этих регионах?
Ну, с недовольным населением взаимодействует не губернатор, с недовольным населением взаимодействует ФСБ как раз. ФСБ, центр Э, вот это вот все. И губернаторам туда лезть не надо, потому что здесь же должно быть по лояльности. Недовольное население, если ты сегодня недоволен, что тебя коров сжигают, завтра ты Путиным недоволен. Здесь уже вот это. То есть твоя задача успокоить вот такие вещи. Это да. Это знаете, как сегодня Андрей Захаров, либераха, наш коллега-журналист, рассказывал, что если сейчас на сайт Следственного комитета начать писать в чат какую-нибудь там жалобу на плохие дороги, там, на отсутствие медицинской помощи, там еще что-нибудь, на вымогательство, и ты пишешь под ником «Нежный одуванчик», тебе тут же отвечают: «Уважаемый Иван Ильич, проживающий по улице Садовой, дом 23, квартира 12, сообщаем вас на ваше обращение».
Снежный одуванчик быстро деанонизируется, да, сейчас.
Мгновенно.
А что с интернетом? Много вопросов на эту тему. То есть дернут ли они этот рубильник пресловутый, если он есть, конечно? И вообще, как далеко Путин готов в этом смысле зайти? И есть ли там какие-то ограничители? Потому что мы видим, что это, конечно, спровоцировало самое большое недовольство с начала войны. Даже при мобилизации такого, кажется, не было недовольства, которое сейчас ощущается.
Да, похоже на то. И ведь дернет еще. И непонятно, отпустят ли после 9 мая. Если обещают в Москве, а значит, не только в Москве. Знаете, в Москве еще думают, что с парадом, а в Краснодаре уже отменили. А, в общем, Краснодар, понятно, кстати, Китай туда уже как прилетел, Туапсе. Но, в общем, тоже не на границе с Украиной, там не Белгородская область. Если отменят и понравится, согласитесь, мы ведь год назад, вот вспомните, 1 мая прошлого года, мы с вами дискутировали, возможно ли замедление интернета. И зачем они замедляют YouTube. А сейчас мы спорим, останется хоть что-нибудь или нет. Представляете, что будет через год, если таким темпом пойдет? А оно таким темпом и идет, что по мне идти. Нет, они будут, конечно, все закрывать. Безусловно, но вода дырочку найдет. Другое дело, что будет все так, как любит Путин, как при Советском Союзе. Как говорил император Павел, будет все как при бабушке. Вот при бабушке Софье Власьевне. Молодым слушателям напомню, что Софью Власьевну называли советскую власть. Как при бабушке Софьи Власьевны будет. И интернет по карточкам на Грановского спецраспределитель. Это, собственно, около Кремля, там, где Wildberries стрельба была. Это знаменитые дома, где давали членам ЦК КПСС колбасу по предъявлению удостоверения. Значит, интернет по карточкам, как вот тот самый сервелат, а всем остальным Макс, Рутюб и что там еще может быть. Ну и, конечно, особо одаренные будут сидеть по ночам, ловить вражеские голоса. Если обычно на Руси, ночью слушать BBC, то все это, конечно, вернется. С 10 VPN-ами, так, чтобы под одеялом никто не видел, не слышал. С детьми разговаривать, чтобы в школе, не дай бог, не сказали, что родители по ночам слушают Игорь Грэм, и все.
А Москва? Ведь все-таки, если недовольство в Москве, это уже тревожно для вертикали. Можно там в остальной России как-то это купировать. Слишком большая страна, слишком разрозненная страна. А вот если вдруг что-то начинает накапливаться в Москве, то это уже может стать проблемой. Вот это может стать проблемой?
Это может стать проблемой, то, что чаще всего революции вспыхивают в столицах. Все-таки в столицах. А другое дело, что в отличие от всех остальных столиц, даже в отличие, не знаю, от Петербурга 17-го года, все-таки Москва настолько оторвана от остальной России, что практически любые события в Москве будут восприняты во всей остальной стране как с жиру бесятся. И это разрыв тоже, он вполне осознанный.
Спрашивают про Туапсе. А как вы думаете, Путин вообще понимает масштаб катастрофы, или ему об этом не докладывают, поскольку он говорит о том, что люди хорошо справляются? Вот что вообще сейчас из себя представляет эта вертикаль с точки зрения объективной оценки происходящего, как вы думаете?
Ну, смотрите, министр чрезвычайных ситуаций, да, который ни одной секунды не собирался туда лететь и не вылетел, пока Путин его туда не отправил. А когда отправил, посмотрел и тут же доложил с места, что сделано все для того, чтобы нефтепродукты не попали в речку и в море. Да они туда уже попали две недели назад. Уже в момент его приезда эти реки текли по улицам. А знает об этом министр чрезвычайных ситуаций? Знает. А ему пофигу абсолютно. Ему главное правильно доложить. Очень красивый собрал стол, где заседали поздно вечером, все очень красиво. Картинка была замечательная, Путину ему понравилось. Откуда Путин знает про эти горящие реки? Если ему какие-нибудь конкуренты этого Куренкова, я долго учил его фамилию, потому что какая разница, как его зовут? Вообще без разницы.
Как это? Не знакомь маму с девушкой, если не собираешься жениться, да, это называется?
Ну да. После Шойгу уже все было совершенно все равно. И он сделал то, что любит Путин. Вот он отреагировал, собрал совещание, все в порядке, и улетел, сказал, что все хорошо. Откуда Путину узнать? Если у него есть серьезный конкурент, а кто сейчас в наше время хочет быть министром чрезвычайных ситуаций? Дураков-то нет. Дураков нет. Раньше была должность хорошая, когда можно было, не знаю, разминировать Югославию бывшую, и Мерком на этом, собственно, поднял свои первые деньги. И Мерком – это компания Шойгу. И такая богатая компания, мягко говоря. А часто там что брать? Что там с Туапсе-то взять? Отдохлого осла уши, прости господи, в буквальном смысле слова. И если у Путина есть, так сказать, альтернативные источники, то есть конкуренты этого самого Куренкова, а они вряд ли у него есть, то они доложат ему альтернативную бумажку, что он вам врет, ваше величество. На самом деле ничего он не сделал. Не, на самом деле там все плохо. Нет, а кому это надо писать-то? Вот зачем? Вот кому? Не то, что там плохо, а вот он во всем врет. Он на самом деле этого не сделал. Ты кому-то надо напишешь, никому не надо, не напишут. Потому что чего Путину, чего ФСБ, чего этому Куренкову до этих широт? Ну, может быть, Сочи еще поволновались. Но там из Сочи был дым виден, и то говорят не всем. А так, ну, где это Туапсе, что это Туапсе? Дачи там у элиты нет, там есть у кого-то там, но эти обойдутся. А первый эшелон туда не ездит. Ну, сгорело ваше Туапсе, и что?
Тут как раз, ну, много размышлений на тему, что у Путина была возможность выйти из этой войны, причем и пасхальное перемирие можно было там как-то все это дело прекратить и стабилизировать на какое-то время. Он не выходит. И вот сейчас он уже в другой позиции находится на этой, там, слишком благородно звучит, но пусть будет, шахматной доске. То есть он просит о перемирии, а Зеленский говорит нет, потому что либо давайте надолго, а что это вам дать отпраздновать 9 мая, и Песков говорит странную вещь. Ну, независимо от этого, Путин все равно решил объявить перемирие. Ну, то есть такой благородный жест. Но он, получается, сейчас в роли отстающего находится, Путин. То есть ему уже вот на данный момент он не фартовый, как мы понимаем уже.
Ну, ему с нефтью повезло последний раз, конечно, очень сильно. И до сих пор везет. Так нефть давно не поднималась. Слушайте, 122 доллара за баррель. Это много. Он сейчас свой секвестр бюджета-то отложит. Нет, все-таки он по-прежнему фартовый, но с парадом, конечно, его подкосило, потому что он из этого сделал, конечно, культ. Но что ему стоит объявить? Что все цели специальной военной операции достигнуты. И поэтому в честь этого парад на День Победы 9 мая. И поехать подписывать с Трампом мирный договор. Зеленский с большим удовольствием подстроится под это дело, я уверена. А так как цели специальной военной операции, так называемой, никто не знает, что бы ему не объявить, что они достигнуты.
А малая такмачка?
Взяли малую такмачку, цели достигнуты, все. Так все же обрадуются. И никто не будет спрашивать. Парад будет, зашибись. Все, как он любит. Время еще есть. За неделю управился бы.
А почему он не останавливается, как вы думаете? Это уже что-то иррациональное? То есть, ну, понятно, что сейчас ситуация складывается так, как она складывается, но не будет у него ни Киева, ни чего-то еще. Будет большое количество горящих НПЗ. Ну, понятно, что человеческие жизни его мало волнуют, но он, ну, вряд ли уже куда-то там дальше сможет двинуться.
Но он сможет двинуть. Сможет двинуть в страны Балтии, я уверена. Сможет двинуть на Польшу. Другое дело, чем это для него кончится, чем это обернется. А то, что он сможет двинуть куда-то еще, я вообще не сомневаюсь, потому что действительно это иррациональное. Это иррационально с самого начала было, полномасштабное вторжение в Украину. Иррационально было захватить Крым. Но он бы сейчас, наверное, бы его переварил, потому что там западное сообщество не отреагировало вообще никак самым безобразным образом. А сейчас-то уже все. И почему никто до конца и не верил в том, что нападет, в конце концов, на Украину? Хотя потому, что это абсолютно иррационально. Точно так же абсолютно иррационально, если скажут, что эти цели достигнуты, я пошел на Ригу, извините меня за выражение, или на Вильнюс, откуда я сейчас вещаю к вам в студию, в Ригу. И иррационально – да. Получит по носу – да. Как мы с вами будем себя чувствовать? Другое дело. Я думаю, что ни португальцам, ни испанцам, ни грекам, ни киприотам, ни даже, я думаю, малым голландцам будет не до нас.
А окружение Путина? То есть вот если они вдруг, опять же, поймут, что он начинает еще одну войну, хочет начать еще одну войну, они же там ребята, с одной стороны, которые его боятся, и видно, кто-то из них богатеет, а с другой стороны, ну, устают, наверное, тоже от того, что уже и на яхту свою не съездить где-то там в теплом море, и в Ниццу не слетать, ну, приходится. А даже в Краснодарском крае уже, в общем, не отдохнешь нормально. Вот где там, можно ли почитать эту критическую массу, когда он просто действительно, страх перед ним станет уже не таким сильным, и они начнут как-то все-таки от этого отстраняться?
Ну да, и побег этого отважного Дениски о многом, конечно, говорит. Люди уже не хотят тюрьму, люди уже не хотят на войну, все хотят... Все хотят, и на этом строится, например, критика санкций, что люди так хотят получить назад свою недвижимость, что уж давайте, выпустите их, пусть они с ней объединятся, зато не от Путина уедут. Спорная концепция. Сначала это вынести Путина, а там посмотрим. Я думаю, что мой любимый пример – это, конечно, операция «Валькирия», разумеется, фон Штауфенберг. Но и мы же ему все простили, фон Штаубергу. А простите, пожалуйста, а как он стал фашистским генералом?
Там вообще сложная история. Там же и сын Макса Планка участвовал, еще один сын, которого Планк потерял. Он потерял многих своих детей. Там целая трагедия истории его жизни. Но вот, да. Да, это как... Это вы же рассказывали, да? Давайте задумаемся о Штирлице. А как он стал? Кем он там был? Оберфюрером СС?
За что ему это дают? Такие вещи. Да.
Здесь есть какой-то элемент? Не то чтобы все прощения, как в фильме «Догма». Помните, это арка, через которую они перешли, и все тебе забыто. Вот были люди в системе, возможно, люди, совершавшие какие-то не очень хорошие или страшные вещи, но потом они, скажем так, устраняют там, Гитлера 21 века. Вот здесь есть возможность прощения этим людям, то, что было до.
Слушайте, а сколько мы уже простили? Скольких мы уже прощали? А скольких люди вообще не хотят помнить, кто они, что они и каков их путь? А вот исправились, а вот переосмыслили. Лучше же, чтобы справились, чем по-прежнему были бы в стане врага. Ну, да. Вот тот же самый отъявленный либерал Невзоров и его роль в событиях в Вильнюсе в 90-х годах. Да, это же все... Да, он покаялся, да, он раскаялся. А что помешает раскаяться Симоня? А что помешает раскаяться какому-нибудь Штирлицу? А что, раскаялись же? Ну, правда же, вот Медведев раскается, Дмитрий Анатольевич. Либераха же, он же начинал так, вот тоже же либераха, и он же вон либерализация была. А как его любили? Какая была? А дальше бес попутал. Бес попутал, товарищи. Зато я первый, ну, второй, ну, хорошо, третий забежал в кабинет Путина с пистолетом. Давайте простим, ну, что, ну, правда.
Но здесь вот про эффективность. Я помню, у нас был разговор с Михаилом Ходорковским как раз на похожую тему. Я его спросил, а если Сечин вдруг отвернется от Путина и станет его врагом? Он говорит, мне будет это очень сложно, сказал Ходорковский, очень сложно. Но, наверное, я все-таки это приму. И вот это интересная такая вещь, что да, ну, понятно, что у Ходорковского и Сечина история, отношения очень тяжелые. Конечно. Он говорит, ну, если он позволит свалить эту машину, то, наверное, я это приму, сказал Ходорковский. Я по памяти цитирую, но мысль была примерно такая, что вот эту энергию этих людей... Это как, знаете, Дарк Вейдер в «Звездных войнах», который...
Люк, я твой отец.
Да, а в конечном итоге что он делает? Он императора бросает туда... Хотя мы видели, что он целую планету уничтожал. У него, в общем, такой бэкграунд еще тот. Но, в общем, в конечном итоге он же хорошо поступил, как мы знаем.
Слава тебе, Господи, все эти наши взрослые сказки, и «Властелин колец», и «Звездные войны», и «Дюна» — все это про нас. Слава Богу, что мы можем хотя бы там как-то немножко подумать о добре и зле, и взвесить все это, тащить уже, может быть, в реальную жизнь. Это, знаете, это я так вчера сидела, смотрела на Трампа с Карлом Третьим, видела заголовок эти «Два короля». И думаю, ну я же это видела, «Два короля», «Два короля», «Властелин колец». Потом я вспомнила, что «Возвращение короля» и «Две башни» у меня сложилось в голове. Но я же это вижу именно как сюжет из Толкина, да, это же вот, вот оно, «Встреча этих двух королей». Это совершенно совершеннейший Толкин сейчас происходит.
Ну, здесь как раз вопрос, вот когда все размыто, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. С одной стороны, мы видим эти четкие линии. Например, одна сторона напала на другую сторону, и ты понимаешь, кто в данной ситуации агрессор, кто жертва. А дальше начинается такой фон размытый. Появляется Дональд Трамп, лидер свободного мира, начинает вести себя так, как ведет, размывая какие-то вещи, совершая какие-то действия, которые, с одной стороны, вроде как и неплохие, а если мы все-таки по международному праву живем, то, в общем, это тоже так нельзя делать. Ну, то есть нельзя объявлять войну без санкций, без ООН. Нельзя красть человека, даже если он диктатор в своей стране. Ну, то есть определенные правила. И вот тут вот такое большое размытое поле, которое мы сейчас наблюдаем. Вот нет этих правил, как я понимаю. Вот как жить без правил?
Нет, знаете, мне кажется, что это Трамп живет без правил или по своим правилам. Мы оценим его вблизи так, как, ну, наверное, можем оценить. Все-таки лицом к лицу лица не увидать, да, большой вид на расстоянии. Это во-первых. А во-вторых, ну, мне кажется, что в человечестве на самом деле эти настройки не поменялись. Просто там требуется и больше времени, и больше разговоров друг с другом. Ну, не больше, чем обычно. Мы все равно договариваемся быстрее. Мы все-таки быстрее решаем вопрос, сколько ангелов поместится на кончике иглы. Мы эти вопросы разрешаем быстрее, не за 500 лет. И нам не нужно там для этого собирать Никейский собор. Но все равно это требуется время. Все равно это мгновенно по сравнению со средними веками. Но, извините, для истории 200, 300, 500 лет – это не отрезок времени. Нет, люди знают очень хорошо, что такое хорошо, что такое плохо. Мы отличаем черное от белого, мы отличаем тона и полутона. Просто нам нужно время и какой-то общий коллективный глаз. Отдельный человек может ошибаться, все человечество вместе – нет.
Если провести такой интеллектуальный эксперимент и посмотреть на наше время, скажем, из будущего, то что мы увидим? Вот как бы вы сейчас, ну так, если смоделировать, увидели это время, ну, не знаю, внуки, правнуки, вот если бы они смотрели на этот отрезок, в котором мы сейчас живем, на эту страницу в учебнике истории, как сказал Венедиктов.
Знаете, есть очень хороший мемчик, мне он ужасно нравится. Когда сидит человек, и у него в голове: а вдруг я умер в ковид, и сейчас просто нахожусь в аду. А если учесть, что, наверное, каждый год мы, встречая Новый год, думаем действительно, а вот, Господи, верните нам ковид. А помните, что мы думали в ковид, что это конец света?
Когда вводили комендантские часы, когда мы столкнулись с изоляцией и так далее.
А было сейчас очень хочется... Было очень некомфортно. Сейчас думаешь, Господи, рай. Это был рай. Когда началась война, казалось, что все, ну это все. А потом выбрали Трампа. Теперь мы имеем войну, Трамп, значит, чуть что эпидемии, и коровы, и ковид в отдельно взятых местах. Ну и, собственно, столетие только началось. Поэтому, не знаю, может быть, внуки будут нам завидовать.
А как в Германии, учитывая, что Мерц и Трамп, они вступили в полемику, это я так мягко сейчас формулирую, и были сообщения, что Германия стала уже обгонять США по наращиванию военной техники. Как Германия адаптируется, учитывая, опять же, опыт Германии, травму Германии, историческую травму Германии, к тому, что происходит сейчас?
Ну, знаете, все-таки в Германии антиамериканизм-то он был примерно всегда. Давайте вспомним где-то золотое, международную панораму, протесты против размещения першингов в Европе.
Это 80-е,
да? Да-да-да, потом выяснялось, да, что эти демонстрации во многом были, причем демонстранты об этом не знали, да, подпитанные из Советского Союза и так далее, тем же самым, не знаю, предшественниками Путина. Путина до этого еще нос не дорос, его дальше Дрезден не пускали, а тут капстрана. Но тем не менее, несмотря на то, что в Берлине по-прежнему есть большой район с наследием американской военной базы, есть улица дяди Тома, Томас Хюте, и ну, вот есть присутствие, воспоминания о присутствии американцев, ну и вообще, ну, Берлин, это понятно, город такой. Ну, в общем-то, не так, чтобы все-таки на Америку смотрят не как на старшего брата, я бы сказала так, а как на выпившего ковбоя в нашем прекрасном Шпейте. Кнайпе, нашей кнайпе.
То есть получается, что Путину удалось то, чего он хотел, вот когда, я помню, мы с Федором Лукьяновым говорили накануне войны, и он сказал такую странную, не странную на самом деле, он что-то чувствовал, может быть, что-то знал, но вряд ли, наверное, чувствовал. Он сказал, будет что-то такое, чего еще не было, и мир изменится, вот, и миропорядок изменится. И, в общем, он не ошибся в каком-то смысле, но Путин...
Я не думаю, что он именно это имел в виду, потому что я думала, что Федор Лукьянов, согласно его собственным переменам, довольно серьезным, я-то его знаю просто молодых ногтей, еще из газеты «Сегодня», там, 20-летним, и совсем с другими убеждениями. И я думала, что он... сказал, что мир изменится, в смысле, станет кругом станет русский мир. А получилось немножко наоборот. Получилось совсем не так. Получилось, что русский мир стал символом тупой злобы, агрессии. Вот, кстати, к вопросу о сказках. Знаете, для меня было абсолютно удивлением большим, что слово «орки», которое я очень не люблю, мне кажется, что, ну, как бы ты ни относился к противнику, но все-таки, ну, орки – это прям совсем нехорошо. А пока не выяснилось, что это правда. Потому что орки – это ограниченный российский контингент. Они так называются, они так сами назвались.
Ограниченный российский
контингент. Российский контингент.
Да.
Ну как? Орки.
А это то, что нельзя придумать вообще, на самом деле, вот эти...
Невозможно придумать, это невозможно придумать.
Аналогии, которые там, армия, центр, там, как они, в общем, они стали капсплеить нацистскую Германию, которая считалась всегда главным таким противником в Советском Союзе, и в мифологии тоже, потому что потом уже много мифологии...
А закатывал Толкин как раз про Вторую мировую войну, конечно.
Ну да, вот, а как это? Орки, они просто возникли, потому что они не могли не возникнуть. Как вообще язык, некая стилистика адаптируется под политические реалии? Это тоже очень интересная вещь.
Это страшно интересная вещь. Она, конечно, еще будет ждать своих будущих следователей. Много всего этого происходит. Слушайте, а с позывными какая прелесть, да? Я вот сейчас любуюсь на Мадьяра, я думаю, вместе со всем миром. Естественно, да? Это тоже как-то это все. Вот Мадьяр вдруг, да, почему-то вдруг. Много всего. Преснопамятные Моторола и Гиви, да? Ну, тут вот в этом, вот в этом есть, конечно, вы знаете, у Лозницы же есть довольно уже старый фильм, он задолго довоенный, он скорее 14-му году посвящен. Я забыла, как он называется, про Донбасс, где вот эти все собранные известные все истории и байки, и легенды, да, в основном история про вот этот период 14-го, 15-го, 16-го года в Донбассе. И когда я была на премьере этого фильма, это был 18-й год, лето 18-го года в Берлине, у меня была к Сергею одна претензия. И Сергей там был, просто ну, мы знакомы. Я ему сказала, говорю, Сереж, а почему у тебя все украинцы с красивыми фамилиями? Там, Орленко, там, Лазаренко там, и так далее. А все русские с некрасивыми фамилиями. Я уж не буду говорить, какими. Ну, он там что-то там отшутился, а меня тогда задело. А дело не в фамилиях. Дело в том, что он действительно точно обозначил. А я не знаю, почему они сами... Это же самоназвание. Что надо так самоназваться?
Моторола.
Ограниченный российский контингент. Моторола, да? Это же, ну, не знаю. Или как, собственно, один из, прости господи, ветеранов и героев СВО, которого в прошлом году судили в Питере за такую чудовищную совершенно педофилию, по фамилии Ромель. Он был там рожденным Петровым в Подольске. Он просто сменил по паспорту фамилию и имя, пользуясь тем, что паспортистки там не знают, кто это. Ну как? Ну почему он не взял фамилию Штирлиц?
Да, с Ромелем и хорошо получилось. А, но там же была история, есть чиновник в России до сих пор, которого зовут Герман Геринг. И у него может быть фамилия Геринг, но почему-то родители. А он, ну, ему лет 50, может быть, за 50. То есть, соответственно, его родители...
76-й год рождения, соответственно, да? 76-й, 74-й. То есть, это как раз премьера фильма про Штирлица, 73-й год.
Ну вот это так родители пошутили. Вот это совсем непонятная история. То есть если у тебя фамилия Геринг, но называть сына Германом, ну как-то в 76-м году это нужно иметь большую смелость все-таки.
Ну вот самое главное, что когда тебе исполняется 16 лет тогда, и ты получаешь паспорт, ты имеешь право это сменить. Более того, мне кажется, с фамилией и именем Герман Геринг ты можешь в любую секунду, ничего не объясняя, это изменить и стать Германом Пушкиным. Не знаю. Или Сидором Герингом. Как хочешь, да? Но нет, ты это оставляешь.
А вот для Путина это эстетика нацистской Германии. Они там часто путают фашизм, нацизм, все вместе складывают в одну, там, где Муссолини, где Гитлер. Ну ладно, это неважно. Вот была история, когда он давал интервью, не помню, кому-то, Такеру Карлсону, возможно, где он говорил, ну, Польша сама виновата, это мы помним. А он же тут на днях буквально, когда что-то ему рассказывали про какого-то политика, который поехал в зону СВО и не хочет оттуда возвращаться, говорит Владимир Владимирович, он не хочет оттуда возвращаться уже. Ну, в принципе, никто тут не возвращается, мне кажется, там нет обратного билета. А, и он сказал, он там увидел настоящий нацизм. И Путин спросил, с той стороны? И это есть стенограмма. Ну, мне кажется, они сами наслаждаются тем, что они превратились в тех, с кем они как бы воевали. Ну, не как бы воевали, это страшная была война, совершенно чудовищная, да? В Европе. А, ну вот, вот это с той стороны. То есть он сомневается, где. То есть у него, а может, это, вот это как? То есть почему настолько привлекательна для них оказалась именно вот эта история? Эта эстетика, если можно так сказать.
Но ведь эта эстетика... Ведь, ну, слушайте, мальчишки, ну и не только мальчишки, и я тоже, например, там, ну, все играли. Ну, в «Казаков-разбойника» было не очень интересно, но...
Войнушку это называлось.
Войнушку, конечно, войнушку. Должна же была быть вторая сторона. Всегда должна быть вторая сторона. И Помните, не было же недостатков в немцах-то? Ну, просто менялись, но это же не было, извините за выражение, за шкваром, да, не было ни одной секунды. Но это ж все оттуда. Мы любим переодевание. Нас давным-давно восхитило в фильме, да, в фильме. Об этом было не принято говорить, но вообще-то принято было перемигиваться. Какая красивая эсэсовская форма, а потом мы выяснили, что это Хьюго Босс, да. Да? Эстетика Третьего Рейха, что и говорить-то, была. И Шпеер не дурак. Совсем не дурак, к сожалению. И Леня Рифеншталь красивая девица и талантливая, к сожалению. Все так. И недаром же вот это стихотворение Юрия Нестеренко «Какая была держава, какие не люди были». Это же стихотворение перевертыш, да, когда идет нарратив, и ты понимаешь, что это о твоей стране, и вдруг и олели над нами флаги с белой свастикой, с черной свастикой в белом круге. И вдруг, когда перечисляю, какое кино снимали наши лучшие режиссеры, какие в ней пели песни, а мальчишек манило небо, а у девушек были чувства. И только последняя строчка, которая возвращает тебя к тому, что это не про нашу советскую родину, это про другое. Потому что одинаково.
Но это некое подражание, то есть когда ты не можешь построить такую полноценную диктатуру, когда у тебя все на эклектике некой очень странной, часто не собранной, ты начинаешь невольно имитировать и подражать. Вот это сейчас не про Путина случайно? Это же в криминальном мире, среди маньяков есть это подражание.
Ну, я, собственно, об этом и говорю. Так как на Украине нацистов не обнаружено, ни нацистов, ни фашистов, да, то приходится изображать и то, и другое. То есть ты этим двором разделяешься просто на две команды, ну, и ты же понимаешь, что это не настоящие немцы, что это просто Вася Сидоров из восьмой квартиры, а не Штауфенберг, да, ну, понятно. И он тоже так поэтому спросил, с нашей стороны, с какой стороны-то? Кто это? Потому что, ну, конечно, украинцы расстраивают. Мало что Киев не взять. Так там еще и никакого ни Хьюго Босса тебе, ни Лени Рифеншталь. Но он же так хотел, чтобы вот было как во дворе в 56-м. А не получается. Обидно.
А то, что сейчас Боня и Соловьев, ну, Собчак, Пронченко, мы с Зинаидой уже даже успели это обсуждать, вот начинаются такие, не то чтобы столкновения, а такие соединения, кажется, вот в медийном пространстве. Ведь вряд ли Соловьев сам это решил. Я не знаю, конечно, свечку не держал, не знаю, насколько он субъектен внутри этой вертикали, но это было очень странно. И Боня ведь, опять же, сейчас нас проклянут, что мы снова эту тему обсуждаем, но все-таки, мне кажется,
проклянут.
Она закончила на своих правилах, она сказала, все, заканчиваю, до свидания, и все. Как бы, да.
Нет-нет, Соловьев добился главного, у него же никогда не было рейтинга. Ему целый канал отдали Евроньюз, у него выливаний сколько. Ну, на госбюджете сидит по полной программе, а рейтингов нет. А тут, пожалуйста, вот сразу, он же будет показывать потом результаты, там не будет написано, а это мне принесла Боня. Там будет написано, что люди вот как смотрят. Ну, смотрели-то, конечно, Боню, а не его. Поэтому он все правильно сделал. И он правильно сделал, опять же, сначала перегнул палку, да, потом с ней помирился. Потому что, а что ссориться-то с попутчиками? Ну, попутчик из Монако, какая разница? Мало ли у нас в Монако попутчиков. У нас пол Монако попутчиков, бывшие наши люди.
То есть все это для галочки получается, как все в этом? То есть как доложить, как показать?
Ну да, как доложить, как показать, как всех успокоить. Это очень быстро все перешли с коров и наводнения в Дагестане а ты сам козел. Конечно, как ты с девушками разговариваешь? Подонок, иди извинись. Ну, так к этому же все и пришло.
В завершение, что с политзаключенными, как Снежана, если о ней новости?
Я знаю, что да, сделать. Знаете, я сейчас прочитаю, буквально вот я получила вчера официальную бумажку, но уже известно довольно давно, что она возвращена в ВК-9 Новосибирской области, ей можно писать, посылку она получила большую, значит так, бумажка... Главное управление Новосибирской области УФСИН, представление информации о местонахождении Вожаковой СА. В ответ на запрос сообщаем, что Вожакова Снежана Анатольевна, 79-го года рождения. В настоящее время отбывает наказание ФКУ ИК-9 Гусин России по Новосибирской области. Адрес: Гусинобродское шоссе, дом 1, город Новосибирск, 630-039. 630-039. Если что, просто вбиваете в Google, в Яндекс, куда угодно. Пишите ИК-9 Новосибирск, адрес, и вам он выскочит. Ей можно писать письма, и ей можно отправлять посылки. Посмотрите, пожалуйста, опять же, вбейте в поиск или спросите меня в личку или кого угодно. Спросите, кто посылает, какие правила есть, что можно класть в посылку, что нет. И отправляйте ей посылки и письма без какого-то лимита, потому что в женских зонах лимита нет. Лимит есть только в мужских зонах. А на женские это правило, этот закон не распространяется. Поэтому она все должна получить. Только посмотрите, чтобы не было запрещенных предметов. То есть, чтобы, смотрите, чтобы сушки были не обсыпаны кунжутом, а просто сушки. С кунжутом не пустят. Чтобы чай был без добавок, чтобы был просто черный чай. Ну и так далее. Посмотрите список, что можно, что нельзя.
Как она вообще? Есть ли какие-то данные о нем, о ее состоянии, самочувствии, психологическом?
Ей нужна поддержка. Ей нужна поддержка, ей нужны ваши письма. Значит, ее вывозили зачем-то, неизвестно зачем. Мы, на самом деле, очень боялись, что ей откроют второе дело. Ее вывозили в СИЗО Новосибирска, вокруг апелляции. Повозили месяц, потом вернули. И сейчас она уже там. И да, нужна помощь. Ей нужна помощь.
Ну что, спасибо вам. И до следующей встречи. Ольга Романова была с нами на прямой связи. Увидимся. До
свидания. Спасибо. До свидания.